Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров».
Тут поневоле вспоминается одна старая книга, сочинение Лока, которого не следует путать с другим Локом, знаменитым философом XVIII века. История цивилизации в Англии, бывшая в свое время, в середине XIX века, чуть ли не Библией тогдашних прогрессистов и просветителей. В России этой книгой зачитывалась радикально настроенная молодежь. Позднее об этой книге, вообще о Локе как человеке и мыслителе, написал убийственную статью Розанов. Понимание истории Локом отличалось нехитрым позитивизмом. Он считал одним из главнейших факторов цивилизационного развития – климат. Доказательное рассуждение было довольно простым. Цивилизация развивается в странах с умеренным климатом. Там, где очень жарко, люди не могут много работать. К тому же в этих землях бурно произрастают всяческие злаки и плоды. Сами падают в рот с кокосовых пальм или с таинственных хлебных деревьев. И наоборот, в очень холодных, скажем, заполярных странах земля не дает никаких способов к прокормлению. Да, собственно, там и земли в настоящем смысле нет. Лед или тундра. Ничего не остается делать, кроме ловли тюленей и моржей или пастьбы оленей. Другая ситуация в странах с умеренным климатом. Там не так жарко и не так холодно, чтобы развалиться под деревом манго, как туземка Гогена, или застыть у костра в чуме. Чтобы прокормиться и согреться, нужно работать. Потрудиться, чтобы извлечь из природы нужные продукты и изделия. А кто работает, тот и развивается, цивилизуется. Это, конечно, очень нехитрое рассуждение, весьма банальная историософия, но зерно истины в ней есть. Ницше говорил, что человечество больше всего страдает от невнимания к банальным истинам. Лок привлекал внимание и вызывал чуть ли не любовь именно тем, что был предельно прост. Люди любят, когда все объясняется легко и просто. Но в истории действительно есть сюжеты, объясняемые достаточно просто. И как раз об одном из них мы сейчас и говорим. Нефть мешает России не меньше, чем Ирану или Венесуэле, где на днях уверенно утвердился у власти парашютист Чавес, человек, от которого стране пользы будет не больше, чем Кубе от Фиделя Кастро. Он, кстати, и Кастро сильно помогает, подпитывает его нефтью, что исчезло на Кубе после прекращения советского протектората. Так что теперь там не только на велосипедах ездят. Как бы там ни было, воздух в Гаване наверняка чище, чем, скажем, в Мехико-Сити.
Выпуск «Поверх барьеров». Впервые в эфире 26 августа 2004 года.
За режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Еринян. Здравствуйте. «Ликуй, Москва». Марио Корти о русской теме в опере «Россини». Музыкальное открытие. Толстые журналы. Второе полугодие. На вопросы академика российской словесности Дмитрия Бавильского отвечает главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский во второй половине часа, который откроют «Русские вопросы». Итак, Борис Парамонов. Природные богатства, преимущества или проклятие?
В номере New York Times Magazine от 1 августа помещена статья Питера Масса «Триумф тихого олигарха». Тихий олигарх – это Вагит Алекперов, глава нефтяной компании «Лукойл». Это выходец из старой советской хозяйственной номенклатуры, специалист-нефтяник, в свое время дошедший до поста заместителя министра нефтяной промышленности, а потом пошедший дальше. Нам нет смысла говорить о всех этапах его карьеры, как это делает автор статьи. Для нас важнее другой сюжет, в ней присутствующий, и по нынешним временам чрезвычайно острый. Противопоставление двух типов олигархов в нынешнем нынешней России. Это не обязательно люди вроде Березовского или Ходорковского, то есть вышедшие из некоего постсоветского небытия и сделавшие свои деньги в условиях ельцинского беспредела. Олег Перов относится к другой породе олигархов, вышедших из так называемых «красных директоров», то есть из кадра советских номенклатурных хозяйственников. Люди этой породы сохранили все инстинкты и интуиции советской эпохи, необходимые для выживания и преуспеяния именно в последнее время. Понятно, что мы имеем в виду под этим выражением «последнее время». Это эпоха Путина, конечно. Человека, в свою очередь, связанного со старой советской системой, тысячами биографических и профессиональных корней. Молодые олигархи, или в буквальном смысле новые русские, не сразу отреагировали на его появление, не сразу поняли, что времена изменились. За это Березовский и Гусинский поплатились изгнанием, а как еще можно назвать их добровольно-принудительную эмиграцию, а Ходорковский вообще сел в тюрьму и, похоже, вряд ли из нее выйдет после идущего сейчас над ним суда. Автор статьи Питер Маас приводит следующие слова одного из руководителей «Лукойла».
«Мы в «Лукойле» знаем, как действовать в условиях нынешних ограниченных возможностей», говорит Валерий Грейфер, президент компании и доверенное лицо Олег Перова. Ходорковский не знал, не признавал этих ограничений. Он не понял, что, когда власть перешла от Ельцина к Путину, ситуация изменилась. Очень во многом изменилась.
Главная перемена, по крайней мере, одна из главных, судя по материалам статьи, это переход средств силового давления из рук мафиозных структур в руки власти. Какой еще вывод можно сделать из следующего места статьи?
Во время переговоров в июле этого года с помощником американского министра торговли Уильямом Лэшем российский торговый представитель Дмитрий Бескурников с необычной откровенностью объяснил: «Людей, которые не понимают правил, убивают». Согласно Лэшу, который впоследствии разговаривал с журналистами, он спросил у Бескурникова, означает ли это, что нарушители правил терпят финансовый крах, на что Бескурников ответил: «Нет, их физически убивают».
Эти слова, с одной стороны, не требуют комментария, а с другой, их и невозможно прокомментировать. Что мы знаем о подоплеке нынешних разборок и убийств крупных предпринимателей? Если ни разу ни одного крупного мафиозника из профессиональных уголовников не поймали, то можно ли ожидать соответствующих разоблачений, когда речь идет об убийствах, заказанных государством? Утешаться можно разве тем, что товарищ Бескурников за свою откровенность с американцем получил или получит крупный втык. Немало интерес в статье Питера Мааса представляет его суждение о характере нынешнего режима. Какова политика Путина, ее цели и амбиции? Тут мы сталкиваемся с целым клубком противоречий. Основной тезис автора звучит так.
Путин не любит капитализм как таковой, но он уверен в том, что сильная экономика в России будет лучшим критерием ее государственного величия. Для него капитализм – это экономическое средство для достижения политической цели.
Тут начинается самое интересное, как и всегда, когда заходит речь о целях и средствах. Автор приводит слова Кристофа Руэлла, до недавнего времени главы Московского отделения Мирового банка.
Откровенно говоря, Путин делает в точности то, что и я делал бы на его месте. То, что настораживает, это невозможность найти пример, когда такая концентрация власти в одних руках приводила бы к добру. Он создал твердое ощущение стабильности, которое очень важно. Но, делая это, он построил структуры, которые никогда не способствовали лучшему.
Парадоксальная получается картина. Наследники КГБ, а то и прямые его функционеры, строят в России капиталистическую экономику. Но капитализм, то, что принято называть этим термином, нельзя свести целиком к экономике. Здоровая экономика невозможна, скажем, вне системы развитых правовых отношений, даже если допустить, что капиталистическое развитие возможно без наличия политической демократии, каковая, кстати, номинально даже и присутствует в нынешней России. На Западе капитализм начинался, когда о демократии никто и не думал, но нормальное капиталистическое развитие неизбежно приводит к системе политической демократии, иногда и через революционные взрывы. А новой революции в России сейчас явно не хочется никому, разве что Лимонову, опоздавшему родиться в начале 20 века. Есть основания думать, что Путин внимательно присматривается к китайскому опыту, вернувшись к тем рекомендациям, которые выдвигались еще в начале ельцинской эры, скажем, Аркадием Вольским, что начинать надо с экономических реформ, а не политических или идеологических. В этом утверждении нельзя не увидеть некоторого прагматического смысла, но нужно думать и о длительной перспективе. Нет никаких гарантий того, что экономический рост Китая будет идти без сучка, без задоринки. Какие тут возможны срывы, покажет будущее. По этому поводу стоит привести один злободневный пример. В Сингапуре сменилось правительство, во главе которого встал сейчас сын многодесятилетнего лидера Сингапура Ли Куан Ю. В общем-то, этого лидера можно назвать и диктатором, при том, что в этом городе-стране, сказать по-старинному полисе, номинально существует демократическая система и регулярно проходят выборы. Во время правления Ли Куан Ю он неизменно получал на этих выборах 92% голосов. Причем на фальсификацию это не похоже. Сингапур процветал и наслаждался не только богатством, но и порядком. Это в нем высекли американского подростка, испачкавшего пресловутыми граффити то ли стенку небоскреба, то ли автомобиль на стоянке. Протесты шли со всего мира. И, очевидно, учитывая он, а также малолетность проказника, суд ограничил наказание 3 ударами бамбуковой палкой по пяткам, после чего, однако, нарушитель порядка несколько дней пролежал. Нет никакого сомнения, что такая модель очень понравилась бы в России, пришлась бы по нраву населению. Но Россия не Сингапур, хотя бы в рассуждении размеров, так что организовать в ней одновременно богатство и порядок – это нечто вроде решения задачи квадратуры круга. Дело, однако, в самом Сингапуре. Ныне он испытывает ощутимые затруднения в экономическом развитии, и о прежних триумфах говорить уже нельзя. Поджимают конкуренты, выросшие в той же Азии, например, Таиланд и Малайзия. Выступая недавно в Гарвардском клубе, новый сингапурский премьер-министр сказал, что резервы роста имеются в таких областях, как медиа, индустрия развлечений и деятельность, относящаяся к искусству. Но, как сразу же было замечено, именно в этих областях для вязчего их развития требуется свобода, отсутствие каких-либо идеологических или культурных ограничений. А как раз такие составляют специфику сингапурской жизни. Там, например, была запрещена жевательная резинка. Сейчас ее, правда, разрешили, да еще ослабили цензуру иностранных фильмов. Но трудно признать эти либеральные меры очень уж перспективными или обещающими новый ускоренный экономический подъем. Спроецируем этот сюжет на Россию. В отношении индустрии развлечений, да и высокого искусства, кажется, никаких ограничений сейчас не существует. Какие-то молодогвардейцы хотели наехать на писателя Сорокина, но дело кончилось ничем. Переключились на поп-звезду Киркорова, нахамившего журналистки. Правильно, хамить незачем, да еще женщине. Впрочем, последнее звучит по американским меркам политически некорректно. Пока что это движение, идущее вместе, нельзя называть политически окрашенным. Это скорее что-то вроде полиции нравов. Остается еще одна сфера деятельности, которую хотят да боятся развивать в Сингапуре – медиа. Тут российская параллель не очень утешительная. Все знают, что государство уже захватило телевидение. Я смотрю довольно регулярно новостную программу РТР «Вести». Впечатление малоблагоприятное. Начинают восстанавливать советские модели. Критика идет, как в советские времена, на уровне управдомов. Максимально шахта управлений. Из этих передач совершенно невозможно было понять, что реформа помощи нуждающимся, замена натуральных льгот денежными компенсациями, вызвала бурю протестов по стране. Наоборот, согласно ТВ, все были за. В общем, что ни говори, как ни критично относись к режиму Путина, но реализма в сегодняшней российской жизни стало больше, а мифов меньше. Но один миф в последнее время начинают усиленно гальванизировать о необходимости военной мощи. В каждой передаче «Вести» есть военный сюжет. Что касается реализма, то очень уж он приземленный в буквальном смысле этого слова. Вот об этом и будем говорить дальше.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Борис Парамонов. Природные богатства, преимущества или проклятие.
На чем базируется нынешнее экономическое развитие России? Можно сказать, само существование ее экономики. Тут двух мнений быть не может. На нефти. ну, еще на Газе. Последние события на Ближнем Востоке, дестабилизация обстановки в этом регионе, привела к неслыханному скачку цен на нефть. Они доходят сейчас до отметки $50 за баррел. Эксперты говорят, что еще одним фактором, определяющим скачок цен на нефть, является длящееся экономическое развитие Китая, не обладающего собственными нефтяными ресурсами, считая, что этот китайский фактор еще более важен, чем ближневосточный кризис, ибо нужды бурно развивающегося Китая представляют собой и будут представлять определенную константу, в отличие от то и дело меняющейся ситуации на Ближнем Востоке. Как бы там ни было, в Кремле сейчас потирают руки. При таком состоянии нефтяного рынка, надо надеяться, никто в России с голоду не помрет. Между тем, нефтяные, вообще природные богатства – та самая палка, которая о двух концах. Питер Маас пишет в своей статье, опубликованной, напоминаю, в одном из августовских выпусков журнала New York Times Magazine.
На всем земном шаре обилие природных ресурсов редко бывает вечным благословением для стран, эксплуатирующих их в целях развития. Экономика таких стран, сами эти общества, отличаются коррупцией, самоуверенностью и воинственными амбициями, опирающимися на это изобилие. У экономистов такая ситуация называется «проклятием ресурсов». Неизбежный соблазн в природно богатых странах, вроде России, дефектное управление по причине политической и финансовой алчности. Просто слишком много легких денег, плывущих в руки. Нигерия – самый выразительный пример. Несмотря на сотни миллиардов нефтяных доходов, эта страна является смесь нестабильности, коррупции и конфликтов. Саудовская Аравия – другой вариант ресурсного проклятия. Богатство страны, сосредоточенное в руках королевской семьи, используется для подкупа фундаменталистов, угрожающих режиму, чтобы направить их разрушительную энергию по другим каналам. Ирак под Саддамом Хусейном использовал свои нефтяные доходы на ведение многолетней войны с Ираном и на вторжение в Кувейт. В более общем смысле богатые природные ресурсы лишают страну стимулов для развития иного рода индустрии, базирующейся уже не на природных богатствах. Какой смысл в напряженной работе, когда вы можете выгребать деньги из-под земли? Это ставит такие страны в тяжелую зависимость от финансового рынка. Когда падают цены на нефть, вся экономика страны клюет носом. Конечно, не всегда нефтяные и минеральные источники ведут к негативным результатам. Вспомним Англию и Норвегию, использовавших свои петродоллары для умелого вложения в иные отрасли хозяйства. Но их успех объясняется тем, что это страны с давно сложившимися и высокоразвитыми политическими и экономическими институциями. Другие примеры, приводимые в частности в книге Джеффри Сакса и Эндрю Уорнера, в XIX и XX веке бедные природными ресурсами страны, такие как Швейцария и Япония, далеко обогнали в экономическом развитии богатую ресурсами Россию. Тоже можно сказать о странах Восточной Азии, Южной Кореи, Тайване, Сингапуре, Гонконге, тогда как богатые нефтью Мексика, Нигерия и Венесуэла оказались банкротами.
Когда сейчас речь заходит об исламском фундаментализме, многие эксперты, в том числе люди из самих мусульманских стран, неоднократно повторяют, что не будь у Ирана или Саудовской Аравии нефти, в этих странах давно бы уже пошел процесс вестернизации и демократизации. Вот, пожалуй, выразительнейший пример проклятия нефтью, даже еще более значимый, чем российский. Тут поневоле вспоминается одна старая книга, сочинение Лока, которого не следует путать с другим Локом, знаменитым философом XVIII века. История цивилизации в Англии, бывшая в свое время, в середине XIX века, чуть ли не Библией тогдашних прогрессистов и просветителей. В России этой книгой зачитывалась радикально настроенная молодежь. Позднее об этой книге, вообще о Локе как человеке и мыслителе, написал убийственную статью Розанов. Понимание истории Локом отличалось нехитрым позитивизмом. Он считал одним из главнейших факторов цивилизационного развития – климат. Доказательное рассуждение было довольно простым. Цивилизация развивается в странах с умеренным климатом. Там, где очень жарко, люди не могут много работать. К тому же в этих землях бурно произрастают всяческие злаки и плоды. Сами падают в рот с кокосовых пальм или с таинственных хлебных деревьев. И наоборот, в очень холодных, скажем, заполярных странах земля не дает никаких способов к прокормлению. Да, собственно, там и земли в настоящем смысле нет. Лед или тундра. Ничего не остается делать, кроме ловли тюленей и моржей или пастьбы оленей. Другая ситуация в странах с умеренным климатом. Там не так жарко и не так холодно, чтобы развалиться под деревом манго, как туземка Гогена, или застыть у костра в чуме. Чтобы прокормиться и согреться, нужно работать. Потрудиться, чтобы извлечь из природы нужные продукты и изделия. А кто работает, тот и развивается, цивилизуется. Это, конечно, очень нехитрое рассуждение, весьма банальная историософия, но зерно истины в ней есть. Ницше говорил, что человечество больше всего страдает от невнимания к банальным истинам. Лок привлекал внимание и вызывал чуть ли не любовь именно тем, что был предельно прост. Люди любят, когда все объясняется легко и просто. Но в истории действительно есть сюжеты, объясняемые достаточно просто. И как раз об одном из них мы сейчас и говорим. Нефть мешает России не меньше, чем Ирану или Венесуэле, где на днях уверенно утвердился у власти парашютист Чавес, человек, от которого стране пользы будет не больше, чем Кубе от Фиделя Кастро. Он, кстати, и Кастро сильно помогает, подпитывает его нефтью, что исчезло на Кубе после прекращения советского протектората. Так что теперь там не только на велосипедах ездят. Как бы там ни было, воздух в Гаване наверняка чище, чем, скажем, в Мехико-Сити. По этому поводу не могу не вспомнить, как давно, еще в 50-е годы, некий западноевропейский лифтист защищал тогдашний Советский Союз, побывав в нем с визитом. Он дал кому-то интервью, перепечатанное в советских газетах. Когда ему указали на такое свидетельство советской бедности, как малое число автомобилей, он ответил: «Зато там воздух чище». Сейчас, когда этих автомобилей избыточно не только в России, по крайней мере на городских улицах, но и везде, трудно представить, какое возмущение вызвали эти слова у советских людей, для которых автомобиль был мечтой, но заведомо недостижимой. В общем, получается, что на одной нефти не выйдешь. Нельзя ставить на одну эту карту или, как говорят в Америке, класть все яйца в одну корзину. Картин, конечно, в России немало, а может быть и яиц. Но все эти позитивы и активы не идут ни в какое сравнение с источниками черного золота. Россия продолжает оставаться страной, живущей за счет вывоза природных ресурсов – нефть да газ. В общем, Россия, если не аграрный, как было в давние времена, то сырьевой придаток развитых стран. Можно ли на такой основе питать надеждой на возвращение былого политического и милитарного могущества? Вообще, почему вопрос о национально-государственном могуществе нужно непременно связывать с военной силой? Зачем, если соответствующие мечты, скорее иллюзорные, поддерживать в стране милитарный миф, о чем и свидетельствует упомянутая мной передача московского телевидения? Эти картинки, вроде приема Путиным очередного выпуска слушателей военных академий, сильно напоминают один сюжет из «Золотого теленка» – сны Хворобьева, бывшего царского чиновника, который, уйдя на пенсию и освободившись от ненавистной советской службы, надеялся отоспаться и в снах своих видеть сюжеты из далекого сладкого прошлого. Вместо этого ему продолжали сниться всякого рода советские реалии, вроде заседаний месткома. Столкнувшись с ним, Остап Бендер похвастался тем, что он-то видит во сне прием московским губернатором чинов Сущевского пожарного ведомства или выход митрополита Евлогия. Но мы-то знаем, что это была выдумка обаятельного жулика. Похоже, что нынче на государственном российском телевидении работают старательные ученики великого комбинатора, утешающие многочисленных постсоветских Хворобьевых. Одним словом, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Нынешнее российское золото всего лишь позолота офицерских погонов. И надо ли в политике быть безумцем? Путин, похоже, реалист, о чем с некоторым удивлением говорят цитированные западные наблюдатели. Мы видели, однако, что тут не обходится без некоего «но». Экономическая мощь, которую он имеет в виду, должна послужить иной цели – восстановлению прежнего советского внешнеполитического статуса. Но экономическая мощь, предполагающая благо людей, не должна быть средством, а только целью. А если средством, то, опять же, преуспеяние людей, а не военной машины. Россия никак не хочет извлечь уроков из своей вполне поучительной истории. Нужно распрощаться с великодержавным прошлым, воспринимать его крах не как поражение, а как счастливый шанс. Я уже устал приводить выразительнейший пример Швеции, когда та великая держава, ушедшая с арены мировой политики и наслаждающаяся всяческим преуспеянием. Чем не пример для России? Питер Масс заканчивает свою статью в New York Times Magazine такими словами.
Многие из инспираций сегодняшних российских деятелей укоренены в советском понятии государственного могущества. Хотя сегодня нельзя говорить, собственно, о Советском Союзе, но только о России. Вопрос в том, может ли такое настроение преодолеть это ужасное прошлое. А это зависит от того, сумеют ли преодолеть это настроение и это прошлое такие люди, как Путин и миллиардер Олег Перов. История, как и нефть, не будет проклятием, если только они не останутся единственным источником надежд.
Важнейшая мысль здесь выраженная. История не повторяется, не воспроизводится. В истории реализуется не необходимость, а свобода. Дурная повторяемость истории – свидетельство загнивания и скорой гибели страны или даже целой цивилизации. Всегда нужно быть готовым к новому, а не держаться за старые, давно мертвые мифы.
«Русские вопросы» Бориса Парамонова. Радио «Свобода» поверх барьеров. После краткой сводки новостей продолжим.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Российский выпуск «Поверх барьеров».
У «Нового мира» журнала не просто с традицией, а я бы сказал, журнал еще и с легендой. Выбора нет. То есть мы должны вот это воспроизводить, идти по той же самой дороге, с учетом той историко-литературной ситуации, в которой мы сегодня находимся.
Как задачу главного редактора вы видите продолжение и утверждение традиции?
Я вообще не революционер, я эволюционист.
И в какую сторону эволюционирует «Новый мир» сейчас?
Он эволюционирует вместе, так сказать, с текущим литературным процессом, стараясь отражать максимально все, что в нем существует. Это вот действительно наша установка – видеть все. Нравится нам, не нравится, что-то близко, что нам не близко, что-то мы критикуем, что-то мы, наоборот, поощряем. Но это касается уже не художественного, вот второй половины журнала. Но видеть надо все. А печатать, опять-таки, не знаю, употребимо ли здесь слово «мейнстрим», потому что его, так сказать, в разных значениях, да, очень часто употребляют. Но в каком-то смысле можно употребить, что в художественном отделе мы стараемся печатать литературный мейнстрим, то есть отсекая некие такие уж совсем экспериментальные или по каким-то причинам отвратные какие-то крайности и давая в середину. То есть, ну, условно говоря, Маканин – это мейнстрим, Кушнер – это мейнстрим. Ну и так далее.
Вы говорите, что вы идете вслед за ситуацией, пытаетесь ее отражать. А нельзя ли ее формировать, опережать ситуацию?
Тут есть одно «но». Обычно, когда задают вопрос, а на какие деньги вы живете? То есть это мой переход, наверное, скажет сейчас странным, на самом деле он очень важен. А на что вообще живет «Новый мир»? Основу нашего существования составляют деньги наших подписчиков.
До сих пор?
До сих пор. Что-то там до последнего времени какие-то гранты были от Министерства печати, бывшего уже Министерства печати. Помогало нам Министерство культуры, бывшее Министерство культуры Швыдкова. Вот. Но, в общем, живем мы на деньги подписчиков. Причем я тут и беру и библиотеки, и учреждения, там неважно в данном случае, и индивидуальных подписчиков, потому что у библиотек сегодня денег не больше, чем у индивидуальных подписчиков. У нас есть некая аудитория. И, как правило, это, судя по таким квазисоциологическим нашим исследованиям, это аудитория немолодая. Более молодые поколения читают нас в интернете, и денег они, как вы сами понимаете, не платят. А покупает нас, скажем так, старшее поколение, у которого уже выработаны какие-то их требования к современной литературе, ожидания от нового мира, представление о том, что такое хорошая литература, что-то такое плохое. И хотя наша аудитория, в общем, она даже и пожилая, достаточно разнообразна, но мы все-таки ее чувствуем, нам кажется, что мы ее чувствуем и понимаем. И мы не можем, во-первых, себе позволить каких-то очень уж резких, радикальных шагов. Ну, условно говоря, даже если вдруг Сорокину придет такая странная мысль напечататься в «Новом мире».
А если придет?
По крайней мере, то, что до сих пор печатал Сорокин, ни один из этих текстов «Новый мир» напечатать не может.
Российский выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 26 августа 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Российский выпуск ведет Сергей Юринян. «Ликуй, Москва». Сразу после нашей беседы музыкальная аналитика Марио Корти. Толстые журналы второе полугодие. В нашей московской студии главный редактор «Нового мира» Андрей Анатольевич Василевский. С вопросами критик, прозаик, драматург, самый молодой действительный член Академии современной российской словесности – Дмитрий Бавильский.
Нынешняя литературная ситуация для толстяков непростая. Тем не менее, «Новый мир» продолжает держать форму и не терять своих читателей. Андрей, как вам это удается делать?
Ну, это сложный вопрос, потому что, признаемся, существуют разные мнения от того, удается ли «Новому миру», а также другим толстым литературным журналам держать форму. Я думаю, что мы делаем, что можем, исходя из той литературной ситуации, вот в которой мы находимся. Не все в этой литературной ситуации нас радует, потому что ведь мы не можем придумать другую литературу, иную, чем она есть.
Других писателей у нас нет.
Да, то есть, ну, понятно, что мы можем заказывать рецензии, статьи, как-то, так сказать, целенаправленно формировать эту вот такую нехудожественную часть журнала, но когда речь идет о художественной прозе и поэзии, то мы просто имеем дело с некой данностью, из которой мы можем выбирать, скажем, взять это, а не это. Но, может быть, нам хотелось бы что-то третьего или четвертого, а этого третьего, четвертого просто объективно сегодня в литературе нет.
Андрей, вы позиционируете себя и свою позицию как позицию просвещенного консерватизма. А не могли бы вы в нескольких словах, если это возможно, объяснить, что это такое?
Видите ли, ни я, ни другие сотрудники, мы в такой вот узко сформулированной, идеологической такой форме себя не позиционируем. Тот лозунг, который мы читаем на первой странице журнала «Будь консерватором, выбери свободу», в общем, его не надо воспринимать абсолютно вот так вот буквально в лоб, потому что, конечно, он был придуман мной по кальке известного лозунга 68-го года студентов «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Да. То есть, конечно, вот это, для меня эта калька в этом рекламном лозунге совершенно очевидна. Поэтому, как мы себя позиционируем, я бы немножко иначе сформулировал. «Новый мир» является некой золотой серединой. Не в том смысле, что мы так хороши, а в том, что вот мы ровно посередине, и по отношению к этой оси, к этой середине, позиционируют себя другие журналы, даже если они себя этого не осознают.
Вот об этом можно поподробнее? Чем «Новый мир» отличается от других толстых журналов?
Дело вот в чем. В 1925 году, я почему акцентирую на 25-м году, потому что совсем скоро, через полгода, в начале 2005 года, нам исполняется 80 лет. Так вот, в 25-м году возник журнал. В 26-м его возглавил совершенно выдающийся литературный организатор и критик Полонский. Вот он, собственно, и создал «Новый мир». Причем создал его раз и навсегда. Он был всего 5 лет главным редактором, с 26 по 31 год. Но уже к началу 30-х годов было абсолютно всем очевидно, что «Новый мир» является центральным, как бы осевым литературным журналом в тогдашней русской, советской, как так говорили, литературе. Что вот столбовая дорога проходит здесь. И вот этот алгоритм, заложенный Полонским, он оказался настолько удачным, что он просуществовал все 8 десятилетий истории журнала.
И продолжает.
Менялась эпоха. Да. Но вот эта матрица, я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что там даже в каких-то частностях она просто вот воспроизводилась и повторялась. Она оказалась необычайно сильной. И в сущности, вот сегодня, может быть, кто-то скажет, что по инерции, но это факт, «Новый мир» остается вот таким вот среди толстяков некой серединой, некой осевой линии. По одну сторону либеральный журнал, по другую сторону православный журнал «Москва», как-то еще это можно. Но вот все равно все это позиционирование, оно происходит по отношению вот к средней оси, которой является «Новый мир». И это нам, вот даже нам, сотрудникам редакции, это нам дано. Это не то, что вот мы решили, что мы вот такими будем, и будем вот такую линию проводить. Это абсолютно мощная 80-летняя традиция, изменить которую мы уже не можем. То есть какие-то другие журналы, они могут, скажем, при смене главного редактора, там, редакции, вдруг позиционировать себя иначе. Сказать, вот мы будем не такими, а такими, мы будем там авангардным журналом, или мы будем там журналом нонфикшн, или мы что-то. У «Нового мира» журнала не просто с традицией, а я бы сказал, журнал еще и с легендой, выбора нет. То есть мы должны вот это воспроизводить, идти по той же самой дороге, с учетом той историко-литературной ситуации, в которой мы сегодня находимся.
Как задачу главного редактора вы видите продолжение и утверждение традиции?
Я вообще не революционер, я эволюционист.
И в какую сторону эволюционирует новый мир сейчас?
Он эволюционирует вместе, так сказать, с текущим литературным процессом, стараясь отражать максимально все, что в нем существует. Это вот действительно наша установка — видеть все. Нравится нам, не нравится, что-то близко, что нам не близко, что-то мы критикуем, что-то мы, наоборот, поощряем. Но это касается уже не художественного, вот второй половины журнала. Но видеть надо все. А печатать, опять-таки, не знаю, употребимо ли здесь слово «мейнстрим», потому что его, так сказать, в разных значениях, да, очень часто употребляют. Но в каком-то смысле можно употребить, что в художественном отделе мы стараемся печатать литературный мейнстрим, то есть отсекая некие такие уж совсем экспериментальные или по каким-то причинам отвратные какие-то крайности и давая в середину. То есть, ну, условно говоря, Маканин — это мейнстрим, Кушнер — это мейнстрим. Ну и так далее.
Вы говорите, что вы идете вслед за ситуацией, пытаетесь ее отражать. А нельзя ли ее формировать, опережать ситуацию?
Тут есть одно но. Обычно, когда задают вопрос, а на какие деньги вы живете? То есть это мой переход, наверное, скажет сейчас странно, но на самом деле он очень важен. А на что вообще живет новый мир? Основу нашего существования составляют деньги наших подписчиков.
До сих пор?
До сих пор. Что-то там до последнего времени какие-то гранты были от Министерства печати, бывшего уже Министерства печати. Помогало нам Министерство культуры, бывшее Министерство культуры Швыдкова. Вот. Но, в общем, живем мы на деньги подписчиков. Причем я тут и беру и библиотеки, и учреждения, там неважно в данном случае, и индивидуальных подписчиков, потому что у библиотек сегодня денег не больше, чем у индивидуальных подписчиков. У нас есть некая аудитория. И, как правило, это, судя по таким квазисоциологическим нашим исследованиям, это аудитория немолодая. Более молодые поколения читают нас в интернете, и денег они, как вы сами понимаете, не платят. А покупает нас, скажем так, старшее поколение, у которого уже выработаны какие-то их требования к современной литературе, ожидания от нового мира, представление о том, что такое хорошая литература, что-то такое плохое. И хотя наша аудитория, в общем, она даже и пожилая, достаточно разнообразна, но мы все-таки ее чувствуем, нам кажется, что мы ее чувствуем и понимаем, и мы не можем, во-первых, себе позволить каких-то очень уж резких, радикальных шагов. Ну, условно говоря, даже если вдруг Сорокину придет такая странная мысль напечататься в новом мире.
А если придет?
По крайней мере, то, что до сих пор печатал Сорокин, ни один из этих текстов «Новый мир» напечатать не может. Но потому что это будет плохой менеджмент. Я даже сейчас не об эстетике и нравственности говорю. Я вам просто уже вот как бы так прагматически. Это будет очень плохой менеджмент. Это резко сразу сократит нашу традиционную аудиторию. А новую аудиторию не добавит.
С какими планами, с каким редакционным портфелем вы выходите на второе полугодие? Появятся ли новые интересные романы?
Во-первых, вот второе полугодие уже началось, и в тех номерах, которые вот сейчас передо мной вышедшие, 7-й и 8-й лежат, я обращу внимание, во-первых, именно на большой роман Николая Кононова «Нежный театр» и на нехудожественном разделе большую статью, большую историческую работу Андрея Зубова, который регулярно тоже выступает, по-моему, по радио «Свобода». Профессор Андрей Зубов, он пишет большую книгу, большое исследование о причинах революции в России. Вот в двух номерах, значит, большой фрагмент, относящийся к XVIII веку. Исследование такое остро-полемическое. Причины революции XX века он видит в XVIII веке и в закрепощении большинства народов Российской империи. Он заостряет свою позицию до такой вот крайней уже степени, когда он говорит, что вот говорят, что если бы не было крепостного права, и Пушкина бы не было. Так, может быть, пусть бы лучше не было Пушкина, но миллионы подданных Российской империи не находились бы в том рабстве, в котором они находились.
А что осенью нас ждет?
У нас будет новая повесть Маканина. Это повесть из того же цикла или из книги «Высокая-высокая луна», которую он уже несколько лет пишет, и она состоит из таких самостоятельных рассказов и повестей с общими героями, которые он постепенно вот распечатывает в «Новом мире». Условно говоря, это книга о стариках. То есть практически все рассказы и повести из этой книги, из этого цикла, там старый уже герой, и там непременно есть молодая женщина, как в большинстве рассказов или повестей. И там, как правило, есть какой-то политический фон, какой-то политический контекст, но который имеет все-таки не первостепенное значение. Все-таки это книга о старости и умирании. Кроме того, кстати, из таких нетривиальных, может быть, шагов мы осенью напечатаем маленькую повесть или рассказ такого фантаста Михаила Харитонова с инопланетянами даже. Для нас, во всяком случае, для нового мира это такой шаг необычный, но, в общем, он тоже симптоматичен. Вот мы идем как-то за процессом.
Андрей Василевский, Дмитрий Бавильский. Радио «Свобода», поверх барьеров.
У микрофона Марио Корти. «Ликуй, Москва, в Париже рос».
31 марта 1814 года российский император Александр I вступает в Париж во главе союзных армий. Наполеон побежден. Начинается реставрация. В мае 1825 года коронация Шарля X королем Франции. Давайте запомним эти две даты. Коронации Шарля X в мае 1825 года Джоаккино Россини сочинил оперу «Il viaggio a Re» – «Путешествие в Реймс». Вот сюжет. Веселая космополитическая компания отдыхает в курорте Пломбьер, гостинице «Золотая лилия». Среди персонажей барон Тромбонок, немец, лорд Сидней, англичанин, граф Либенсков, русский, графиня Фольвиль, француженка, Дон Альваро, испанец, мадам Кортезе и Дон Профондо. Зная, что на следующий день в Реймсе состоится коронация Шарля X, все они принимают решение отправиться туда для участия в церемонии. Однако возникают всякие препятствия. Самое последнее – отсутствие лошадей. Во втором акте все поют арии своих стран, некоторые поют гимн. Музыки гимнов автор либретто сочинил другие слова, подходящие к характерам комических персонажей. Послушаем некоторые из них. Немецкий гимн. Немец – барон Тромбонок. Тромбоны называют в Италии напыщенных болтунов. Снова. Барон Тромбонок – немец и любитель гармонии. Он так и поет «Viva l'armonia». Испанец Дон Альваро поет пародию на испанскую песню.
Thank you.
англичанин, поет «God Save the King». Слова, конечно, другие. Под конец торжественное пение прерывает Дон Профундо словами «Баста! Баста!». Свобода. Ликуй, Москва, Париже, Русь. У микрофона Марио Корти. В своей опере «Путешествие в Реймс» Россини предлагает дуэт подражание тирольской песни. Интересно, что не сопрано, а именно бас имитирует йодль. Граф Либенсков поет русский гимн. Граф поясняет, что эту песню он услышал, когда монарх вернулся из Парижа. Слушаю эту оперу и никак не могу понять, что это за русский гимн. Недавно я нашел ответ. Итак, граф Либенсков говорит, что эту песню, которую он поет в опере «Руссини», он услышал, когда Александр I вернулся из Парижа в Санкт-Петербург в 1814 году. Тогда я подумал, на возвращение императора Александра I есть песня на текст Гаврилы Державина «Ты возвратился благодатный». Правда, автор музыки Фердинанд Антонулини, фамилия явно итальянская. Он и был родом из Венеции и придворным капельмейстером в Санкт-Петербурге. Какая может быть тут речь о русской песне? Послушаем сначала ее.
Возвратился царь наш милый, и счастье наше возвратил, прогнав от нас те дни унылые и страх, который нас томил. Что были мы с тобой разлучны, что были мы с тобой разлучны, о, сколько мы благополучны! отца в монархии зря, о, сколько мы благополучны, отца в монархии зря. Ура!
Не эта песня в основе русского гимна в опере Россини «Путешествие в Реймс». Есть, конечно, некая близость по стилю, по духу, но не эта песня. Я совершенно случайно все-таки наконец напал на музыку, которую Россини взял за основу своего русского гимна. Это песня русского композитора Данилы Кашина на слова Петра Александровича Корсакова, литератора и порядочного человека, которого Пушкин безуспешно стремился сделать своим цензором. Название песни «Ликуй, Москва, в Париже рос». Послушаем ее сначала, а затем версию Россини из оперы «Путешествие в Реймс».
Герои грозны, чада славы, мир вам под ваш священный кров. Стеклись вселенной все державы, ваш вождь к отечеству любовь. Союзных войск хвала царям, союзных войск хвала вождям, союзных войск хвала царям, союзных войск хвала вождям, союзных войск хвала царям, союзных войск хвала вождям, союзных войск хвала царям, союзных войск хвала вождям.
По-моему, не осталось сомнений. Ария русского графа Лебенскофа у Россини основана на русской песне «Ликуй, Москва, в Париже рос». С вами прощается Марио Корти. «Ликуй, Москва».
Герои грозны, чада славы, мир вам под ваш священный кров. Стекли вселенной все державы, ваш вождь отечеству любовь. Союзных войск хвала царям, союзных войск хвала вождям, союзных войск хвала царям, союзных войск хвала вождям, союзных войск хвала
этой песни мы завершаем посвященный российской культуре выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продюсер Лина Ширяева, вел Сергей Юринян.
Сей день настал тот день счастливый, в который враг в земле своей познал небесный суд правдивый и средств лишен вредить злодей. В победах род своя возрос, ликуй, Москва, в Париже рос. В победах род славян возрос, ликуй, Москва, в Париже рос.
В победах род славян возрос, ликуй, Москва, в Париже рос. В победах род
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.